Далее в нашем эфире советы врача родителям по принципам здорового питания детей-подростков. На связи с нашей студией Резида Файзулина, заведующая кафедрой детских болезней и факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета КГМУ, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения Российской Федерации. Резида Абдулахатовна, здравствуйте.
Доброе утро. Если говорить о питании, то мы понимаем, что это определенные продукты питания, которые поступают в организм человека, в организм ребенка, содержат определенные питательные вещества, прежде всего белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, потребность которых в каждом возрасте своя. Это первое. Второе – это то, что питание приносит определенную эмоциональную радость, поскольку это вкусно пахнет, это должно быть вкусно приготовлено, и употребляя ее, мы будем себя очень комфортно чувствовать, и у нас будет хорошая работоспособность и умственная деятельность. Если ребенок и человек, и взрослый, это распространяется и на все абсолютно возраста, питается нерегулярно, не сбалансировано, то, соответственно, достаточно быстро будут проявляться те или иные заболевания. Если мы рассматриваем питание как один из важных факторов, факторов профилактики заболеваний, мы должны понимать, что у нас достаточно много заболеваний, которые элементарно зависимы. К сожалению, по всем возрастам, от 0 до 14, подростки 15-17 лет, последние годы, все равно продолжается рост заболеваний, хронических заболеваний органов пищеварения. Нарастает количество детей и подростков, и в том числе и потом в дальнейшем и взрослых, уже они переходят во взрослую группу, заболевания обмена веществ и эндокринной патологии. Не уменьшается количество детей, которые имеют аллергические заболевания, и, соответственно, это тоже основным, прежде всего, введение этих детей, это специально подобранное питание. У нас шире диагностируются сейчас такие заболевания, как целиакия, фенилкетонурия, которые требуют обязательного соблюдения пожизненного питания, и именно это питание будет обеспечивать не просто какое-то относительное благополучие, это прежде всего их здоровье и их долголетие, и их хорошая когнитивная функция. Профилактика онкологических заболеваний, если мы берем в примере вот именно целиакии, поскольку несоблюдение вот конкретно безглютеновой диеты может, к сожалению, закончиться не только теми желудочно-кишечными расстройствами, нарушениями физического развития, но прежде всего является сильным и главным риском развития онкологических заболеваний в достаточно молодом возрасте. Если мы посмотрим на статистику, то мы понимаем о том, что у нас из года в год примерно 2-4% увеличивается заболеваемость детей по всем возрастам. Если мы обратимся на школьный возраст, то получается так, что за время обучения в школе, как бы печально вот нам не было это осознавать, рост хронических заболеваний среди учащихся возрастает более чем на 50%. И понимая о том, что у нас огромное количество детей, школьников по всей России, то мы понимаем о том, что это через какое-то время оборачивается ограничением выбора специальности и рецидивом хронических заболеваний, что отрывает ребенка от учебы, от работы, это уже и у взрослых от учебы и от работы, соответственно, и сказывается на работоспособности. Ребенок имеет ограниченный выбор, в том числе каких-то специальностей и достижений каких-то своих заветных желаний и мечт. Если мы обратимся на питание детей в организованных коллективах, то мы понимаем о том, что более оптимальное питание – это для тех детей, которые посещают детский сад. Там детям предоставляется горячий завтрак, полностью сбалансированный, и тот завтрак, о котором мы говорим и который мы пропагандируем, это каша, это бутерброд с маслом и сыром, это напиток, в том числе с добавлением молока и том количестве, которое необходимо ребенку в этом возрасте. Дальше есть обед, есть полдник, обязательно добавляются фрукты, мясо, молочные продукты. Вот это все необходимые продукты питания, которые должны быть в рационе питания ребенка ежедневно. Нарушается питание, когда ребенок начинает посещать школу. Здесь зависит от того, как его накормили дома, накормили ли дома. Если он пришел в школу, использовал ли возможности школьной столовой и имел ли школьный завтрак, школьный обед – А дальше мы должны понимать о том, что наши детишки в большинстве своем не только в школе обучаются, но после школы торопятся на какие-то секции и занятия. И мы понимаем о том, что на секциях, занятиях, дополнительных каких-то вот образовательных программах точно не будет горячего приема пищи. И поэтому через какое-то время мы сталкиваемся с теми проблемами состояния здоровья, которые имеем. Это прежде всего заболевание желудочно-кишечного тракта, это нарушение физического развития, это быстрая истощаемость и утомляемость наших детей, различные вегетативные дисфункции, головные боли, которые беспокоят как детей, так и родителей и уже вынуждают их обращаться за медицинской помощью. Поэтому, когда мы говорим о школьниках, именно для этой категории, когда происходит интенсивный рост, и мы можем четко видеть о том, что насколько меняется физическое развитие первоклассника и выпускника школы. Мы именно в школе видим эту гормональную перестройку. Из маленьких, хороших детей, порой наивных, они превращаются уже в самостоятельных людей. Мы понимаем о том, что те требования к нервно-психическому развитию, когда предъявляются первокласснику и выпускнику, они совершенно разные, совершенно отличаются друг от друга. Соответственно, мы должны обеспечить им качественное питание, чтобы они росли и развивались, чтобы не возникали алиментарно зависимые состояния, чтобы они не прогрессировали, чтобы они не требовали вмешательства уже врачей и получения лекарственной терапии, которые довольно часто требуют повторений, поскольку эти заболевания рецидивируют. Если мы это осознаем, то мы должны понимать о том, что ребенку необходимо полноценное питание, так как рабочий день ребенка в школе, начиная с первого класса, порой значительно дольше, чем у взрослого. Занятия в школе занимают примерно 6-7 часов. Дополнительные какие-то занятия 2-4 часа. Дорогу в школу, обратно, тоже занимает, отрывает какое-то количество времени. Выполнение домашних занятий, оно очень бывает длительным у некоторых. И порой продолжительность рабочего дня занимает как минимум 10-13 часов. Нужно ребенку поспать, нужно ребенку подвигаться, нужно ребенку поиграть. И на прием пищи иногда не остается совершенно времени. Качественное питание прежде всего начинается в семье. Семья должна не только контролировать, но прежде всего и сама подавать пример правильным питанием. В семье должен быть обязательно завтрак. Это основной и главный прием. Хотя по объему он значительно меньше, чем обед, но тем не менее именно он обеспечивает ту работоспособность, которую мы имеем в течение дня. Если обратиться к различным социологическим опросам, то состояние питания детей в различных регионах России отличается. В среднем по России отмечают за последние 10 лет, что уменьшается потребление молока, свежих фруктов, овощей. Причем цифры достаточно впечатляют. Если раньше употребляли до 70%, это регулярно было в рационе, ежедневно эти продукты составляли, то сейчас не более чем 30-35%. При этом мы видим о том, что довольно много детей, которые употребляют вот эти продукты не чаще, чем раз в неделю. И это, естественно, в общем-то, нас настораживает, поскольку за этим будут стоять различные неблагополучные состояния здоровья. В то же время мы можем четко сказать о том, что тот опрос, который мы провели совместно с Детской республиканской больницей еще в 2017 году, показал о том, что наши казанские школьники почти 75% получают горячий завтрак дома. Это уже отрадно. 50% имеют разнообразное питание. 70% все-таки не отвергают школьного питания. Понятно, что не всем нравится. Да, понятно, что там питание, оно в какой-то степени унифицировано. Тем не менее, работа над разнообразием школьного питания постоянно ведется. И сейчас вырабатывается стратегия подобрать питание для тех детей, которые имеют особенности состояния здоровья, в частности, аллергические заболевания. Раньше, к сожалению, мы такой возможности предоставить им специальное питание не имели возможности. Поэтому вот работа по пропаганде здорового питания, она, безусловно, внесла свой вклад, положительный вклад. Тем не менее, мы должны бороться за здоровое питание и ежедневно продолжать. Прежде всего, мы должны говорить о том, что должно быть в рационе питания ежедневно. Мы с вами уже оговаривали, это мясо, рыба, птица, это молочные продукты, которые должны быть в рационе питания до полулитра. Это и кисломолочные продукты, и молочная каша, и творог, и сыр, и другие продукты, которые делают из молока и, соответственно, разнообразят наш рацион питания. Это должна быть достаточно большая доля овощей и фруктов. Это не только витамины, минеральные вещества, это прежде всего источник пищевых волокон, которые обеспечивают работу желудочно-кишечного тракта, обладают хорошим сорбирующим действием, поскольку мы имеем, к сожалению, риск экологических каких-то неблагополучий, и эти пищевые волокна, они работают естественными сорбентами и, соответственно, защищают нас от различных экологически зависимых заболеваний. Мы должны контролировать употребление различных перекусов, поскольку они неблагоприятны для состояния здоровья детей. Они содержат большое количество вкусовых добавок, в частности, тот же самый глутамат, который неблагоприятен. Он дает вкус вот как раз вот этим перекусам, но при этом делает продукты здорового питания пресными, и поэтому ребенок отвергает, естественно, склоняясь в сторону вот этого фастфуда, который, к сожалению, при регулярном использовании сказывается на состоянии здоровья ребенка. Мы понимаем о том, что у нас дети очень много любят пить сладкой газированной воды. Сладкая газированная вода, она содержит большое количество сахара, который неблагоприятно. Это углеводы, которые быстро расходуются, которые не оказывают положительного действия на организм, прежде всего на формирование микробиоты, то, что мы видим при употреблении сложных углеводов, которые медленно расщепляются и, естественно, контролируют состав микробиота. А микробиоты, если мы берем с вами о микробиоте кишечника, это главный иммунокомпетентный орган нашего организма. И, соответственно, если мы имеем здоровую микробиоту, в результате здорового питания, употребления большого количества овощей, фруктов, крупяных изделий, каш в том числе, и, соответственно, мы имеем здоровую микробиоту, имеем здоровую иммунную систему, мы способны защищать организм свой от различных простудных заболеваний. И в силу вот сейчас происходящего в мире пандемии, естественно, здоровое питание, как никто другое, защищает нас от этой инфекции. Когда мы говорим о газированных напитках, это не только источник большого употребления сахара. В одном стакане в 200 мл содержится порядка 5 чайных ложек сахара. Это очень много. Чай мы с таким количеством сахара мы не употребляем совершенно однозначно. Но в организм поступает большое количество фосфорной кислоты, которая вот есть в этом шипучем напитке. А фосфорная кислота вызывает довольно быстро дефицит кальция. Для детей школьного возраста, особенно подростков, которые за год иногда вырастают очень интенсивно, риск остеопороза, риск перелома конечностей, риск неправильного формирования опорно-двигательного аппарата очень велик. Соответственно, если опять же у нас неправильное питание, то мы этот риск можем реализовать в конкретное заболевание. Дети предпочитают большое количество сладкого, конфет, различных батончиков, чупа-чупсов. Но мы должны понимать, что такое количество сахара, это не только влияет на физическое развитие, но мы должны понимать о том, что вот этот излишек сахара дает нарушение формирования зубов и является конкретным и ярким фактором риска формирования кариеса. А мы хотим, чтобы дети улыбались широко, и улыбка у них всегда была отражением здоровья. Поэтому необходимо ограничивать употребление не только сладких продуктов, но и тех продуктов, которые содержат вот эти скрытые сахара, и в том числе вот пакетированные соки, которые тоже содержат то количество углеводов, которые неблагоприятно для здоровья ребенка, в частности для зубов. Наши дети предпочитают употреблять колбасы, сосиски. Доля мяса в этих продуктах ничтожна. А ребенок должен расти. Полноценный животный белок мы можем предоставить именно через мясо. Продукт должен быть в рационе питания ежедневно. Если мы имеем колбасы, это доля мясного продукта ничтожна. Но при этом масса вкусовых добавок, которые будут провоцировать желудочно-кишечные расстройства, будут провоцировать аллергические изменения. Для подростков это не очень здоровая кожа, с которой они начинают бороться, но, к сожалению, не обращая внимания на то, что основным источником является неправильное питание и употребление вот таких продуктов, как колбасы и сосиски. Если мы говорим о школьном питании, то мы должны понимать о том, что питание школьников и школьное питание – это немножечко отличающиеся моменты. Питание школьника – это питание в течение целого дня. И, соответственно, доля, собственно, того питания, которое обеспечивается в школе, она не очень высокая. Если ребенок один раз завтракает в школе, это буквально один прием пищи из 4-5 полагающихся в течение дня. Если мы говорим с вами о школьном питании, то мы должны понимать о том, что от школьного питания нельзя отказываться ребенку. Это полностью сбалансированное, это полностью щадящее, это горячее питание. Никаких раздражающих факторов, раздражающих компонентов в это питание не добавляется. И поэтому ребенку необходимо не отказываться. И самое главное, родителям не настраивать ребенка против этого питания, поскольку оно принесет больше пользы, чем вреда. Да, есть определенные категории детей, которым требуется индивидуальное питание, но у нас в Татарстане как раз вот над этой проблемой и работают, и имеют возможность предоставлять это питание. И вот я назвала для детей с аллергическими заболеваниями. Есть возможность приготовления пищи без глютена. У нас такие детишки есть, которым необходимо безглютеновое питание. Для детей с сахарным диабетом. То есть разнообразие достаточно большое вариантов предоставления школьного питания. У нас все школы обеспечиваются горячим питанием. Нет у нас школ, которые бы имели только одни буфеты. Есть варианты столовых полного цикла. Есть школы, которые имеют столовые доготовочные, и они заканчивают приготовление уже и готового блюда и предоставляют детям. Есть школьно-базовые столовые, комбинаты школьного питания, которые имеют четкое меню, которое составляется не менее чем на 2 недели. Оно, естественно, полностью соответствует тем потребностям, которые необходимы для этого не только возраста, но и для пола ребенка. Потому что юноши, подростковый возраст, это наиболее требовательно тем питательным веществам, которые ребенок будет получать из школьного питания. Поэтому в данной ситуации необходимо подходить к питанию детей, достаточно четко понимая о том, что это не только сиюминутное удовольствие. Это достаточно долгосрочная программа, которая защищает ребенка от переедания. И от недоедания с этой проблемой мы сталкиваемся в подростковом возрасте. Это обеспечивает работу нервной системы, это обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта. Ребенок комфортно себя чувствует, чувствует себя здоровым, соответственно, он может полноценно учиться и достигать определенных высоких целей, которые ставит он перед собой. Спасибо большое.
Спасибо. На связи с нашей студией была Резда Файзулина, профессор, доктор медицинских наук, отличник здравоохранения Российской Федерации.